Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о хоровом конкурсе 5-го международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня». И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О 12-м члене символа веры. Жизнь будущего века – это жизнь, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Эта жизнь будет для верующих, любящих Бога и делающих добро, столь блаженна, что мы теперь этого блаженства и представить себе не можем. «Не уявися, что будем». «Вем человека о Христе, — говорит апостол Павел, — который восхищен бысть в рай, и слыша неизреченны глаголы, их же не леть есть человеку глаголати». Такое блаженство последует от созерцания Бога во свете и славе, и от соединения с Ним. «Видим уба ныне, яко же зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу, ныне разумею отчасти, тогда же познаю, яко же и познан бых. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве Отца их. Будет Бог всяческое во всех. И тело также будет участвовать в блаженстве души. Оно будет прославлено светом Божиим, подобно телу Иисуса Христа во время преображения Его на Фаворе. Сеется в уничижении, восстает в славе. Яко же облекохомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного. Не все будут в равной мере блаженны, будут разные степени блаженства, в зависимости от того, как кто здесь подвязался в вере, любви и добрых делах. И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе. Так жди и воскресение мертвых. Неверующие и беззаконники будут преданы вечной смерти, или иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволами. И же не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное. И се есть вторая смерть. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Добре ти есть соединим оком в нити, в царствие Божие. Ниже две отцы имущу, ввержены быть и в гиену огненную. Иде же червь их не умирает, и огонь не угасает». Так строго поступят с грешниками не потому, что Бог хотел бы их погибели, но они сами погибают, зане любве истины не прияше, воеже спастися им. Размышления о смерти, о воскресении, о последнем суде, о вечном блаженстве и вечном мучении помогают нам воздерживаться от грехов и освобождаться от пристрастий к земным вещам, утешают при лишении земных благ, побуждают соблюдать в чистоте душу и тело, жить для Бога и для вечности, и таким образом достигать вечного спасения.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Мы продолжаем наш разговор о разных видах поминовений на православном богослужении. Сегодня речь пойдет о поминовении старообрядцев и некрещенных. Также отец Максим расскажет о том, что такое вечное поминовение, поминальные кирпичики и чем отличается простая записка от заказной.
Перед комиссией стоит больнющий вопрос, например, о поминовении, во-первых, невоцерковленных людей. А это больнющий вопрос, на самом деле, он стоит перед комиссией. Во-вторых, есть другой вопрос, неправославные. У огромного количества наших прихожан родственники неправославные, католики, лютеране. У кого-то родственники в расколах. На Украине это вообще, когда раскол проходит не через село даже, когда раскол проходит через семьи, когда часть семьи у Филарета, часть семьи в канонической церкви. Даже такое бывает. То есть, что делать людям, реальным, живым людям, у которых родные люди скончались, не примирившись с церковью.
Еще старообрядцы тоже. Вот
со старообрядцами проще. Со старообрядцами гораздо проще. Да. Есть синодальное разъяснение 1850, кажется, 8-го года, подготовленное святителем Филаретом Дроздовым, в котором значилось, что если у присоединившихся к церкви от старообрядческого раскола есть родственники, упокоившиеся, не примирившиеся с церковью, но при этом на этих людей не распространялись персональные прещения церковной власти, то есть их не отлучали персонально, то церковь из соображений снисходительности и из желания лучшего, возможно, они присоединились к церкви не от упорства, а от того, что не дошли просто до нее. Святитель Филарет и с его подачи синод благословили таких людей поминать в наших храмах. Формулировка была расплывчатая. Церковь не усомнится разрешить поминовение таковых. По крайней мере, я знаю прецедент, у нас же тоже огромное количество старообрядцев и потомков старообрядцев. Я знаю священников, которые совершенно не обинуясь, старообрядцев поминали на Паскомедии. Совершенно не смущаясь, именно вот в духе вот этого разъяснения святителя Филарета.
А все-таки точный ответ какой?
Богословского ответа пока, к сожалению, нет. Есть вот это синодское разъяснение. Но там, как я уже сказал, несколько двусмысленная формулировка. Поминовение допустимо, но в какой форме не вполне понятно. То есть вот на мой взгляд, вот как некого такого интерпретатора на практике постановления церковной власти, мне кажется, как минимум поминовение на панихиде допустимо. Для усопших в старообрядчестве. Если, повторюсь, у них не было личностного конфликта с церковью.
Хорошо, теперь, значит, вот. Некрещенные и живые, и усопшие.
Некрещенные. Здесь мы, опять-таки, в нашем богослужении наблюдаем конфликт, причем острейший. С одной стороны, мы молимся на Ектеньях, на Проскомидии, на евхаристическом каноне о властях страны. И эта молитва входит в евхаристический канон, подчеркну, о властях этой страны и о том, что под их владычеством мы проводили мирное житие. Однако сказать, что вся наша власть исключительно благочестивые православные христиане, будет, как мне кажется, поэтическим преувеличением. Таким образом, мы не просто молимся за нехристиан, мы молимся на евхаристическом каноне. С другой стороны, приносить бескровную жертву за некрещенных людей каноны церковные запрещают. И вот эту коллизию нашего богословия и нашего богослужения мы пока тоже удовлетворительным образом не разрешили. Я, например, не дерзаю поминать некрещенных ни за здравие, ни за упокой. И у нас в храме, просто в свечной лавке, принимая поминальные грамоты, принимая записки о здравии и упокоении, каждый раз переспрашивают, все ли у вас крещены. Потому что все-таки и крещение, это если, конечно, и не гарант того, что человек со Христом, то, по крайней мере, некие ворота, ведущие в сторону Небесного Царствия. И если человек по каким-то причинам, иноверец, атеист, просто агностик, индифферентный, не присоединился к церкви при жизни, то просить о нем, как о брате, так сказать, в литургическом смысле слова, было бы просто насилием над волей. Он не хотел.
Но ведь время-то было советское. Может быть, он и хотел, да не смог.
Понятно. Но мы не предвосхищаем суда Божия. И упаси Боже, никто, надеюсь, не будет говорить о том, что все те, кто вне видимых границ Церкви Христовой представились, да хотя бы в советские годы, что это непременно обитатели ада. Я надеюсь, что таких сентенций все-таки не прозвучит.
Но как же быть родственником? Вот как молиться им о своих некрещенных родственниках?
Мне кажется, самое оптимальное в этом случае – это творить дела милосердия. Я знаю, что очень популярная практика – читать канон мученику Уару, тем более, что есть древнерусский еще канон «Умоли Уаре за усопшие наши внешние роды». Но мне кажется, самое действенное – это, во-первых, себя самого приучать к милосердию и тех, кому человек оказал благодеяние, кому он оказал милость, просить присоединиться к молитвам об этом человеке. Что ради милости живущих, ради исполнения евангельских заповедей здесь, на земле, чтобы Господь помиловал и того человека, который здесь, на земле, до его церкви по каким-то причинам не дошел.
А, кстати, вот почему ученик Уар именно молится?
У него есть эпизод в житии, где описывается, что праведная Клеопатра, в имении которой был похоронен святой Уар, просила его о ходатайстве за ее родителей, умерших в язычестве. И ей было извещение, что загробная участь ее родителей смягчена. Другой вопрос, что в нашей повседневной практике это практически преломляется в то, что вот если кто отмолится Уару, то вот молебен Уару, он и приравнивается к панихиде за тех вот ваших усопших, как если бы они были крещены. И это, конечно, грубейшее искажение церковного предания. Мы можем молиться в надежде, что ходатайство святого превозможет нечестие и безевангельскую жизнь человека, который умер вне Христа, но мы не можем рассматривать этот канон как панацею.
Вот есть еще одна панацея, я видела и в храмах, и в монастырях, вечное поминовение называется, и многие люди верят в то, что если они закажут вечное поминовение за того или иного родственника, который так или иначе страдает, то это будет панацея от всех его бед.
Святой Феодор Студит, отвечая на вопрос о времени второго пришествия, однажды произнес такую довольно горькую фразу. Он говорит, хотя бы и мир весь умолял, не ускорит, и хотя бы и мир весь просил, не закоснит. Иными словами, судьбы Божьи, они человеческими усилиями не контролируются. Мы можем только просить. Мы можем смиренно молиться, склонившись в молитве в надежде, что милосердие Господне окажется выше каких-то канонических рамок.
А меня всегда удивляло, как мы, люди, те или иные монахи или священники, можем гарантировать вечное поминовение, если мы сами не вечные.
Никто не может гарантировать, конечно, вечности, но здесь имеется в виду следующее. Это, может быть, такая, скорее, фигура речи наших далеких древнерусских предков, что предполагалось, что человек, оказавшего храму особое благодеяние, будет поминать все веки, доколе стоит этот храм. То есть все то время, пока есть возможность. Ведь вечный в древнерусском и вечный в русском – это не синонимы. Вечный – это именно в веке, во времени, а не сейчас, когда вечность – это синоним бесконечности. И, конечно, вечное поминовение, доколе стоит храм, естественно, оно будет. Во многих храмах даже высекали имена, скажем, ктиторов, строителей, благотворителей храма просто на стене, чтобы всякий пришедший в храм видел эти имена и вознес свою молитву о людях, которые когда-то этому храму сделали благодеяние. Вот как, скажем, в Севастополе, в Морском соборе по стенам высечены имена моряков.
Как в храме Христа Спасителя.
Как в храме... Но в храме Христа Спасителя там все-таки не так много имен, там больше названий частей. А есть поминальные храмы, где именно вот имена на стенах. Так в храме памятники Иова Многострадального в Брюсселе. Там имена убиенных безбожной властью по стенам, практически весь из этого состоит. И, соответственно, можно просто идти вдоль стен и творить панихиду по новомученикам исповедникам российским.
И в каком-то смысле такое же значение имеют и кирпичики, которые мы
конечно,
заказываем сейчас.
Конечно,
и,
скажем, вот у нас в храме имена людей, которые вот внесли пожертвования на кирпичик, это отдельный синодик. Вот, и его, я надеюсь, мы будем читать, доколе сами будем в силах. Ну, то есть мы знаем, что эти люди пожертвовали на строительство, пусть немного, но они пожертвовали. И они вправе надеяться на то, что мы, служащие в храме, хотя бы своей молитвой их отблагодарим. Но, естественно, ни то, ни другое не гарантирует того, что человек будет спасен. Как мы не можем гарантировать и собственного спасения.
Говоря о поминовении, еще вот хочется сказать о записках. Если вы придете в тот или иной храм или монастырь, то есть записка на молебен, есть записка на литургию простая, есть записка на литургию заказная. И вот как часто за свечным ящиком говорят, заказная – это самое сильное.
На деле это... Последствия, может быть, даже не столько советского, сколько синодального времени. В идеале литургия, если она служится с поминовением каких-то имен, включает эти имена в количестве единиц. Более того, в служебнике, в том месте, где стоит на литургии заупокойное поминовение, там есть оговорка. «Аще будет о усопшем приношении глаголисица». То есть, с точки зрения составителей нашего служебника, с точки зрения чинопоследования литургии, заупокойное ектенье в литургии – это факультативный элемент. Если будет приношение, если будет пожертвование за усопшего, тогда помяни его. Если не будет, так не поминай усопших. Литургия все-таки служба торжественная и праздничная.
Ну, подождите, а когда... литургия воскресная, а если это субботняя литургия?
Любая. Аще будет о усопшем приношении. То есть, если нету сугубых поминовений заказных, именно когда человек пришел и говорит, вот мне нужно помянуть бабушку, моего дедушку, потому что у них вот день смерти. Вот если есть такое внятно высказанное пожелание, то тогда в любой литургии заупокойное поминовение – факультатив. И родительская суббота отличается от обычного богослужения только тем, что там есть, во-первых, заупокойный канон на утренний, и есть панихида после вечерней. Опять-таки не после литургии, а после вечерней. На практике что получается? К нам приходят сотни людей, которые пишут тысячи имен в записках. каждодневно. И даже у нас в не самом крупном городском храме 500-600 имен на одной службе – это норма жизни. Если бы была восстановлена вот эта древнецерковная норма, когда в маленькой общине, объединенной вокруг одного храма, любое поминовение – это событие, тогда естественно, что градации записок бы просто не было. Человек приносит просфору на литургию, это за рабу Божию имя Рек, и на проскомедии, на ектеньях будет поминаться имя этой самой рабы Божией, имя Рек. Отсюда история в житии святого папы Григория Двоеслова, когда у него римская Матрона засмеялась на литургии. История там была такая. Значит, некая Матрона, испекши хлеб, у себя дома принесла этот хлеб, и на этом хлебе святой Григорий литургисал. И когда он произносил слова Христа «Примите, едите, сие есть тело мое», она засмеялась. Он останавливает литургию и спрашивает, почему ты смеешься? Она говорит, смешно мне, владыка, что хлеб, испеченный моими руками, ты называешь телом Христовым. Вот, святой Григорий помолился, и Господь эту Матрону очень так явно чудесным образом вразумил. Но здесь суть. То есть человек испек хлеб в своей домашней пекарне, принес его на литургию, и на этом принесенном хлебе служилась литургия. Никаких заказных записок. Человек пришел и говорит, вот помолитесь обо мне, и на этом хлебе служится литургия. Проскомидия. Приготовление хлебов. Принесение. Вот оно, принесение. Люди принесли хлеб, вот литургисайте на нем. Сегодня, когда, во-первых, мы жители больших городов, где испечь просфору самому технически трудно, виноградников у нас нет. Оливки на балконе, как правило, не растут. То есть ни вино, ни масло, ни просфоры мы в храм принести реально не сможем.
Греки приносят, кстати.
Большие хлеба, они более того, они там в магазинах продаются.
Продаются, но хозяйки и сами пекут.
Многие ли у нас могут похвастаться домашними пекарнями? И еще, чтобы с нормальной печатью, чтобы было понятно, что это именно литургический хлеб. Вот поэтому что может принести горожанин в церковь? Он может принести деньги. На это церковь испечет просфор, на это мы закупим лампадное масло, на это мы закупим несколько бутылок когора и будем литургисать всю следующую неделю. Есть, конечно, случаи, когда люди там, допустим, на Кубани, в Молдавии, в южных регионах Украины, они на литургию приносят вместо денег бутылку вина. Причем, может быть, даже из домашнего виноградника. И это, допустим, в Болгарии это считается вообще привилегией для сельчанина, если литургия будет служиться на его вине. Это поощрение для активных членов прихода.
Да, мы, городские жители, уже отошли от этого, конечно.
Нам это невозможно, мы можем принести только деньги. В какой-то форме будет. Значит, человек напишет, за кого молиться, вот его пожертвование в храм, вот какая денежная сумма. Дальше уже храм эту сумму переработает в масло, в электричество, которое будет освещать этот храм. Но этих имен сотни, тысячи. И поэтому, когда диакон, допустим, или священник поминает вслух на ектенье, ну сколько он может помянуть? 10 записок, 20 записок, все. Иначе у него поминовение будет длиться дольше самой литургии. То здесь приходится выбирать. И тогда, соответственно, мы определяем для себя, кого мы поминаем. Вот как это решается, допустим, у нас на приходе. Если заказывается заказная литургия за какое-то конкретное прошение о здравии, о путешествующих, об успехе дела, благодарение Богу, у нас обязательно читается отдельное прошение о благотворителя храма. Мы их поминаем. То вот эти отдельно заказанные поминовения мы читаем отдельно, всегда. Из вот этой остальной принесенной кучи записок, они будут прочитаны, естественно, все, но в основном про себя в алтаре, втихую. А из этой кучи вынимается, ну, 5-7 записок, наугад практически. Конечно, когда наши прихожане не слышат имен своих родных людей,
Они очень огорчаются,
и тогда приходится объяснять, что даже если 3 секунды читать одну записку, то встать на следующие 2 часа и перечислить все записки, которые к нам поступили, мы не имеем технической возможности. Это преференции, конечно.
То есть, по существу, нет никакой разницы.
Принципиально никакой.
Между простой и заказной запиской.
Если записка подается на литургии, то по идее, в теории, за этого человека должна быть вынута частица на проскомидии, чтобы в конце вот прозвучала та самая молитва «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде». И с этой молитвой мы погружаем в чашу вот эти вот символические представления, эти частички. Мы просим Господа изгладить грехи и живых, и умерших. Поэтому, кстати, эти частицы и из-за упокойного ряда, и из-за здравного погружаются в чашу вместе. Потому что у Бога нашего мертвых нет. Бог наш есть Бог живых.
Мы подаем записку не для того, чтобы ее прочитал диакон.
Мы подаем в первую очередь для того, чтобы кровь Христова омыла этого человека и изгладила его грехи или живого, еще здесь на земле, или уже отошедшего отсюда, но за которого мы, тем не менее, продолжаем молиться. Вот высший смысл литургии. И поэтому, когда раздаются рассуждения о том, что вот этот молебен выше литургии, мне тогда хочется плакать, откровенно говоря. Вот, и теоретически, вот, если поступает записка с именем, то за этого человека вынимается частица из просфоры, чтобы потом ее погрузить в кровь Господню, и эта же записка должна быть прочитана на ектенье. На практике частицы-то мы вынимаем, и бывает, что в какой-нибудь праздничный день у нас на дискосе аккуратненькая пирамидка из этих частиц, но имена прочесть мы чаще всего просто не успеваем.
Заказная записка стоит дороже, но в данном случае мы платим не диакону, а мы жертвуем на церковь по собственному желанию, если хотим.
И в качестве, так сказать, благодарения жертвователю, вот его записку, может быть, это тоже некий такой элемент коммерциализации, но единственное, чем мы можем отблагодарить жертвователя в этом случае, это его записку гарантированно прочитать.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали архивные записи, песнопения в исполнении хора Александра Невского собора в Париже. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы продолжим разговор о разных видах поминовения на православном богослужении.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем рассказ о 5-м международном фестивале духовной хоровой музыки «Хрустальная часовня», директор фестиваля Ольга Косиброд, а я и мои товарищи бываем уже много раз членами жюри. Но вот как раз о тех людях, кто оценивал участников конкурса «Хрустальная часовня», я хочу чуть-чуть рассказать. Это, кстати, говорит и об уровне конкурса. Уже вот не один раз председателем жюри является Георгий Георгиевич Поличенко. Это фигура абсолютно легендарная в хоровом и православном мире. Он председатель церковно-певческого общества, художественный руководитель и директор ежегодного международного фестиваля православной музыки в России, странах Европы и США. Председатель оргкомитета Славянского музыкального форума «Золотой Витязь». Председатель жюри конкурса «Наша слава. Русская держава». Председатель музыкальной секции международных рождественских образовательных чтений. На гражу Он награжден многими медалями Русской Православной Церкви имени Сергия Радонежского, орденами преподобного Сергия Радонежского и преподобного Даниила Московского, святителя Макария, святой равноапостольной Нины и так далее. Но чего я точно никогда не забуду, ордена — это, конечно, все прекрасно, это говорит о заслугах уникального человека Георгия Георгиевича Поличенко, но вот представьте себе, начало 90-х, жуткое время в музыкальной среде, безденежье страшное, развалился музфонд, как организовывать концерты? А мой, можно сказать, вот второй отец, Георгий Васильевич Свиридов, сочиняет песнопения и молитвы. Величайшее произведение эпохи. Мне-то он их показывал, Георгий Васильевич, дома у себя. Показывал дома и на рояле сам играл. Вот. Но как это в те жуткие времена, начало 90-х, можно было услышать, да еще в хорошем зале, а арендную плату сразу задрали так, что это казалось непредставимым. И вот благодаря титаническим усилиям Георгия Георгиевича Поличенко, премьера ряда хоров из вот, песнопений и молитв Георгия Васильевича Свиридова все-таки состоялась. Ну, друзья мои, это был, может быть, величайший концерт в моей жизни. И давайте сейчас послушаем фрагмент той музыки, которая просто не прозвучала бы без воли, таланта, я не знаю, и какого-то божьего благословения данного Георгия Георгиевича Поличенко. А музыка Георгия Васильевича Свиридова поет Государственная академическая хоровая капелла Санкт-Петербурга, дирижер Владислав Александрович Чернушенко. Thank you. Мы с вами, дорогие друзья, немножко отвлеклись в нашем рассказе о фестивале-конкурсе «Хрустальная часовня», собственно, от фестиваля-конкурса, потому что я не мог не сказать о заслугах председателя жюри Георгия Георгиевича Поличенко. Но все-таки продолжу рассказ о жюри. Также в нем знаменитый в хоровом мире человек, выдающийся, это Станислав Семенович Калинин. Это профессор Московской государственной консерватории и декан дирижерского факультета Московской государственной консерватории, а также заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской государственной консерватории. То есть это великий деятель хора, я не побоюсь. Он участвует в хоровой жизни на абсолютно высшем уровне. И вот в этой компании оказался я, да... Ну, что же, вот таковы неисповедимые пути Господни. Ну, что же, надо соответствовать, что и постараюсь делать. В частности, я думаю, что приглашен был и за то, что работаю на радио и пропагандирую, всячески пропагандирую нашу русскую большую православную музыку. А сейчас мы вернемся к конкурсному прослушиванию на «Хрустальной часовне». И послушаем, как поет вокальное трио «Ка-ми-лёк». Ну, это странное название родилось из начальных букв, ну, не знаю, или имен, или фамилий участниц этого трио. Это трио появилось на свет году в 9-м на клиросе церкви иконы Знамения Божией Матери. Но снова... Репертуары – это, конечно же, духовные произведения, ну, а также типичные для православных коллективов произведения классики, обработки русских народных песен. И, как и все участники тех конкурсных прослушиваний, о которых я говорю, это трио неоднократно становилось лауреатом международных и всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей. На том прослушивании, о котором я говорю, были показаны сочинения Кастальского, Динева, Гречининова и Третьякова. Одно из этих сочинений мы сейчас услышим. Я продолжаю рассказ о конкурсном прослушивании 5-го международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня». И сейчас наш небольшой рассказ о вокальном ансамбле «Гармония». Это, опять-таки, коллектив студенческий, это не может меня не радовать. И, опять-таки, он возглавляется и создан женщиной, заслуженной артисткой России, профессором Еленой Баклановой. Ох уж эти подвижницы женщины. Вот если бы не они, мне кажется, у нас бы все прекратилось в России, совсем все остановилось бы. В последнее время, смотрю, они таксистками работают. То есть, как поется в известной песне, здесь ничего бы да не стояло. Но в хоровом деле это абсолютно точно. Без вот этих хоровых подвижниц, которые практически абсолютно бессребренно занимаются своей работой, я не знаю, что бы было. Мужчины, что ли, более эгоистичны? Вот так всматриваюсь внутрь себя. Возможно, это и правда. Да, бессребренное служение – это женская доля. И вот вокальный ансамбль «Гармония», он, как я уже говорил, во многом студенческий, он образовался на базе академического хора «Озарение» Московского городского психолого-педагогического университета. Опять-таки, это новое время, да. Новое время рождало не только новых мафиози или каких-то предателей из пятой колонны, или каких-то еще специфических персонажей, или просто бездумных, так сказать, ведущих растительный или даже минеральный образ жизни существ, оно рождало и множество хоров, да, которые исполняют православную музыку. Это правда, да, это правда, хотя ее не увидишь на телевизоре. Этот ансамбль тоже имеет ряд престижных наград на фестивалях и конкурсах, в том числе международных. Но в репертуаре ансамбля существуют произведения, естественно, разных направлений. Вот, и духовные произведения, и обработки народных песен, и советская классика, и сами члены коллектива утверждают, что вот советская классика особенно полюбилась слушателям. Но мы не будем слушать советскую классику, а послушаем с вами произведение моего, так сказать, коллеги по Союзу московских композиторов. Мы с ним часто участвуем в заседании нашего музыкального объединения «Современная традиция» там. Это Анатолий Киселев. Давайте послушаем фрагмент его музыки к божественной литургии святого Иоанна Златоуста. завершилась очередная передача из небольшого цикла, в котором я рассказываю о конкурсе, который прошел в рамках 5-го международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня». Продолжение следует. До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Любовь к авиации. В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять, военный летчик. В храме с утра до вечера. Ну, не то чтобы очень уж богомольный. Скорее наоборот, просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось. Вот и заходил каждый день от скуки. Однажды после утреннего богослужения он и говорит, мол, встретил вчера знакомого подполковника, тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая и от заторов, бывало, поворачивал даже вспять. Вот и повадились предварять стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Ну, батюшке этому и 30 не было, так что он по молодости, а я — от непреодоленного пристрастия к авиации. Вышли из храма и по тропиночке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снегу было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнажилась, так что пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитым водою. И вот бредем так за летчиком, и стало одолевать меня сомнение. А сомнение — известное дело, первый враг веры. «А полетят ли сегодня?» — спрашиваю. «Уж больно погода неважная». «Полетят», — твердо отвечает наш проводник, хотя, конечно, туман и облачность ниже предела. «А как же тогда лететь?» — недоумевает батюшка. «Ребята грамотные, им погода без разницы». «А ты-то откуда их знаешь?» — снова удивляется батюшка. «Да их комполка в Германии камэском был, вместе летали». «Чего?» «Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт. А перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все, что можно. Радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки на запчасти. «А как же вы летели?» Настал и мой черед удивляться. «Ночью», — просто отвечал летчик. «Идешь без огней, без рации. Города внизу освещены, по ним и ориентируешься. Германию проходишь, Польшу проходишь. Тут уже малость светать начинает. Курс на солнышко. Подлетаешь к большому городу, там две девятиэтажные башни. Между ними снижаешься, и как раз посадочная полоса. Потом отгонишь машину в стороночку к лесочку. Аэродром все ж гражданский. Переоденешься и через дыру в заборе прямиком на вокзал. Обратный билет брать». «Сурово», — оценил батюшка. «А куда денешься?» «Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне. Вот и приходилось. А между тем все мы уже промочили обувь, а у нас батюшка еще и рясы намокли и затяжелели. Однако проводник неутомимо шагал по воде. «Далеко еще?» — поинтересовался батюшка. «До поворота», — отвечал летчик. «Надо прибавить, время поджимает». прибавили сколько могли. На ходу я пытался еще расспросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал, и всякий ответ заканчивал соображением о фултонской речи Черчилля. Видно, замполит был силен непомерно. Может, хватит? Батюшка совсем запыхался. «До поворота», — повторил летчик. «Бомбить будут там». «Так ты на что, вместо мишеней?» Ответа не последовало. Летчик замер и указал пальцем в небо. «Пошли!» — прошептал он. Мы ничего не слышали. «Первый взлетел. Второй взлетел. Удаляются. Разворачиваются. Идут сюда!» Страшенный вой пронесся над нами в тумане и облаках, и потом где-то впереди громыхнуло. Отбомбились. Уходят. Разворачивается вправо. Первый сел, второй сел. К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец-настоятель, увидев вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности. Что случилось? Мы объяснили. Ну, ладно. Настоятель кивнул на батюшку. Этот молодой, но вы-то отец диакон. Виноват, говорю. У меня к авиации любовь с детства. Ну, расскажите тогда хоть как там было. Да мы ничего и не видели, махнул рукой батюшка. Туман, облачность, фултонская речь Черчилля. И пошел в коптерку переодеваться. «А при чем тут Черчилль?» — не понял отец-настоятель. «Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне», — объяснил я. «У вас у обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего? Или зря маялись?» «По-моему, говорю, классно. Прошли на бреющем прямо над головой. И как шарахнут!» «А что вы, отец-настоятель, так заинтересовались?» «Да у меня, — смутился он, — вроде как тоже любовь. Неразделенная. Я их даже и повидать за всю жизнь никак не могу. Только в кино или по телевизору». Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал «Тссс!» и снова замер, как днем на реке. «Первый взлетел! Второй взлетел!» Издалека донесся приглушенный ропот. «Брешешь ты все!» — усмехнулся молодой священник. «Ничегошеньки не слыхать!» «А вот и слыхать!» — возразил настоятель. «Как вам, отец диакон?» Я кивнул. Мы стояли, прислушиваясь. Вокруг, озаряя по-весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. Здесь так принято. Приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление — пробивает кулаком по локоть и на дно ставит свечку. Она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло. Разворачивается влево. Уходит. «Так они что же?» — спросил отец-настоятель. «Больше не прилетят?» «Могут, если понадобится», — отвечал летчик. «Ну ты узнаешь тогда?» «Конечно, какой разговор? Это же свои ребята. В Германии вместе служили». «В грех зависти с тобой впадешь», — вздохнул настоятель. «Летаешь. А чего тут завидовать? Прямо с детства любил самолеты. Ходил в авиамодельный кружок. Да и я ходил. И отец диакон тоже, небось. А что толку? Потом в аэроклуб. Потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию». «Дело в том, что в фултонской речи Черчилля...» «Стоп!» — Тихону с угрозой в голосе сказал настоятель. «На сегодня достаточно. Расходимся по домам. Всем ангела-хранителя и спокойной ночи!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.